Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях протоиерей отец Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Федор. И что очень важно для нашей передачи, отец восьмерых детей. Отец Федор, сколько лет вашим деткам?
27 старшему скоро будет, и 5 младшей.
Хороший разброс, уже есть о чем поговорить.
Да, целое поколение, да. Немножко чувствуем себя с женой дедушкой, с бабушкой уже. Чуть-чуть, да.
Отец Федор, вот я знаю, что вы какое-то особое имеете мнение о том, как воспитывать сыновей. Вот я хотела бы, наверное, с этого начать. Я знаю, что для многих это очень больная тема, потому что, ну, отец, он вообще в Москве, и кем бы он ни работал, бизнесменом или священником, он настолько занят, что вот как бы такое полноценное участие в жизни сыновей принимать это очень сложно. Как у вас с этим в семье?
Со старшими сыновьями, наверное, так и произошло. 90-е годы, когда открыли храмы и открылись все возможности проповеди, я иногда действительно не бывал дома, там целыми месяцами могло не быть выходного дня. И это было большой очень ошибкой. Это было неправильно, потому что общение с детьми, с сыновьями и с дочками тоже, пропущенное в свое время, восполнить невозможно. Просто общение, вот это нарастание созидания сердечной связи с ребенком, оно в каждом его возрасте, оно особое совершенно. Вот. И ребенку нужно просто присутствие отца дома. Просто как отец садится за стол, когда надо ужинать. А как он там отправляет спать маму, если она устала, и сам моет посуду. Как он забивает гвоздь. Да, как он таскает тяжести или что-то еще делает. Как он подметает двор, если это загородный дом. Вот это все ребенок воспитывается вот в присутствии папы. Если этого не происходит, то потом, когда папа хочет о чем-то глубоком с ребенком поговорить, он может наткнуться на стену.
Угу.
Вот, поэтому у нас есть такая иллюзия, что мы реализуем себя в своей работе. Это действительно так, но это не самое главное. Все-таки мы не только, как вы перечислили, да, бизнесмены, там, священники или кто-то еще. Мы отцы, и мы реализуем себя в том, что наши дети выросли радостными, счастливыми, укутанными любовью, напитанными ей.
Хорошая фраза, что, укутанными,
да,
любовью.
Выросшими в любви и в этом состоянии, выходящими в отдельную жизнь взрослую. Вот, и если мы этого не реализуем, то, может быть, и все другое как бы теряет смысл. Знаете, вот у меня есть знакомый священник, который имел очень большое число послушаний, помимо двух храмов, которые он восстанавливал, большое число послушаний общецерковных, потому что человек уникальных талантов. Вот, и супруга его, она однажды не выдержала, и вместе с ним поехала к их общему духовнику, тогда еще жившему, отцу Иоанну Крестьянкину. Вот и высказала, вот, что папы нету, и как это так. И отец Иоанн достаточно сурово ему сказал. Он сказал, твои первые прихожане — это твои дети. Если ты их упустишь, грош цена всем твоим трудам.
Тоже чудесная фраза. Вот первые прихожане — это,
да,
твои
это
дети.
Да, это твои дети, да. Поэтому священник ты или кто-то еще, ты должен ими заниматься. Никто, кроме папы и мамы, не может дать вот этого воспитания в любви ребенку. Только родители имеют на это дар Божий и поставлены на это Богом, чтобы вот эта ниточка людей, которые умеют любить, вот христиан, она так вот и тянулась, и освещала своим присутствием жизнь этих людей потом, когда нас уже рядом не будет, и осмысляла, может быть, и все вокруг. Да, вот как Господь сказал, вы соль земли. В чем эта соль? В чем? В том, что мы, христиане, должны быть, у нас это плохо получается, должны быть людьми, которые живут по любви, по основному закону.
Отец Федор, ну вот вы говорите о том, что, да, часто не получается, особенно, наверное, действительно достаются первым детям, да, которые...
Да, да.
И все эксперименты на них ставят, и, ну, отцы, наверное, мамы часто еще не вошли, так сказать, вот в полную силу,
в
да?
Мастерство. Нет еще родительского мастерства, нету, совершаются все ошибки, да, над старшими, поэтому в многодетных семьях, в однодетных это не видно, не с кем сравнивать, а в многодетных семьях видно, что старшие обычно самые неспокойные. Потом мы еще часто очень совершаем такую ошибку, когда рождается второй ребенок, потом третий, потом четвертый, мы воспринимаем старших как взрослых и ждем от них конкретной помощи. Вот, а им тоже хочется побыть детьми. И они ревнуют, им больно. Вот они были таким центром любви и внимания, и вдруг вот другой занял это место. И часто эта ревность выражается в каких-то очень даже комичных вещах. Например, ребенок может уже большой там натягивать на себя памперс, там, пытаться пить из бутылочки, там, завязываться в пеленке. Вот у нас один из сыновей, когда родился второй, показывал на него и говорил так: «Уа, вувуня, агазин». «Уа» — это гулять, «вувуня» — это машина. Значит, и третий магазин. Вот три пути, куда он нам предлагал деть вот этого ребеночка, своего братика. Вот, то есть он, да, очень сильно переживал. Вот, и ошибка тоже наша родительская, часто очень, к сожалению, осуществляемая, в том, что мы их стыдим, там, мы с ними ссоримся, мы их наказываем, мы объясняем, что это неправильно. Ничего объяснить не надо, надо их просто тискать. Надо сажать на колени, обнимать, целовать, посвящать им обязательно время. А как это не тяжело именно тогда, когда только что родился там следующий ребенок, и все пройдет. То есть все, что ребенок делает, в том числе капризы, какие-то безобразия, это просто он пытается найти, привлечь себе внимание и найти доказательство, что он по-прежнему любим.
Добрать, да, добрать, да, то,
да,
что.
Да, и поэтому, если вы его посадите на колени, начнете обнимать и целовать, даже если он какое-то время будет сопротивляться, потом все это пройдет. То есть он поймет, что вы его любите как раньше. Вот, и уже не надо будет ничего объяснять и ни за что наказывать. Мне кажется, что вопрос воспитания, вот как вы, Аня, задали, именно сыновей, он несколько действительно актуальный, потому что воспитание сыновей в чем-то отличается от воспитания дочерей. Сыну очень важно помочь вырастить в себе волю. Вот это то, что сейчас, к сожалению, является колоссальной проблемой. Это безвольные мужчины, которые чаще всего они в этом совершенно не виноваты, потому что они воспитаны мамой без отца. При этом происходит что? Мама, которая растит сына без отца, она неминуемо выполняет обязанности и мужчины, и женщины просто по сохранению, организации жизни вот такой ущербной семьи. И при этом она мужает, ну вот в каком-то таком горьком смысле этого слова.
Угу,
и
угу.
Это неизбежно раздавливает еще сильнее волю мальчика. Вот она вынуждена принимать решение.
Она вынуждена быть сильной, да?
Да, она вынуждена быть мужчиной,
ага.
Понимаете? Вот как сын мой, утешая однажды. Бабушка говорила: не плачь, бабушка, будь мужчиной. Вот, и это еще больше калечит ребенка. Проблема в чем? Проблема в том, что мы должны воспитывать ребенка не для себя, а мы должны его какое-то время провести через жизнь рядом с собой и выпустить его во взрослую жизнь и к этому приготовить. А вот главное, помимо там навыков, помимо учебы, помимо института, что мы можем сделать? Мы должны помочь сформировать ему вот этот волевой каркас личности, вот этот скелет, на котором будет опираться. В детстве такого у ребенка скелета нету. Да? У него, вот, если эту аналогию продолжать, это все хрящики, которые двигаются. И волю ребенка заменяет воля родителя, отца и матери. И это нормально. Когда детей пытаются воспитывать просто как младших друзей, родителей, тоже другой перекос, то ребенок глубоко от этого несчастен. Ребенок должен знать, что мир структурирован, что папа и мама его защищают, что они ведут его к определенной цели. И, кстати, очень важно, что вот опишу вам такой феномен, что ребенок выходит из берегов, плохо себя ведет, совершенно ни в какие ворота, его увещают, он совсем начинает себя плохо вести, его наказывают, он какое-то время поплачет, потом он абсолютно счастлив. Угу. Вот тысячи раз наблюдал.
То есть ребенок хотел, счастлив, чтобы да, его, да, как-то ограничили?
Не хотел, но вот мир встал на место, понимаете, вот все сошлось. Вот теперь вселенная, которая под ним, вот, которая структурирована родительской волей, понимаете, она на месте, она работает, она надежна, на нее можно опираться. То есть папа за ним следит, мама за ним следит, и за его внутренним миром тоже. А ребенок, которому позволяют абсолютно все, позволяют там хамить, например, да, он чувствует себя очень несчастным. Вот у меня в детстве был такой эпизод, нас достаточно строго воспитывали родители. Мы ко всем обращались на «вы» по имени-отчеству, многочисленным друзьям отца и матери. И был только один художник, который, когда я его спросил, как вас зовут, он сказал «на ты и Боря». Вот это меня совершенно ошарашило. И однажды, когда он пришел в гости к родителям, моих не было, я ему открыл дверь, мы стали с ним общаться, и я понял, что надо как-то проверить, а что мне позволит. Я назвал его Борька. Я был маленький совсем, он это потерпел. Вот, я ему что-то еще более хамское сказал. Я прям вот проверял, где же граница того, что можно. Вот взрослый человек, ничего себе, он терпит. А потом я сказал ему: «Борька, дурак». Ого. И он меня отодрал за уши. Мне было обидно, но мне было очень хорошо, я это помню. Видите, мир встал на место. Вот нельзя так говорить взрослым людям, даже если они себе позволяют, потому что он какое-то время колебался на меня глядя, но потом понял, что он не имеет права этого терпеть, потому что это меня будет разрушать, да? И поскольку я ему не чужой человек был, вот он меня отодрал за уши, и спасибо ему за это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в программе говорим о семье с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма Косьмы Дамиана на Моросейке и отцом восьмерых детей.
А воспитание воли на практике у мальчиков, как это происходит?
Вы знаете, вот это, если продолжить эту аналогию, вот это окостенение вот этих рящиков подвижных, да, оно должно происходить дозированно. То есть медленно-медленно, но постепенно вы должны выделять ребенку некое пространство решений, принимать его принятое там решение, соглашаться с ним и давать ему нести за это ответственность. Вот. Потому что воля реализуется только в свободе, да. Если мы ничего не даем ему решать, а потом в 18 лет вдруг говорим: «Ты теперь взрослый, иди решай», то он наломает очень, очень горьких дров.
Дядя Федор, простите, пожалуйста, я еще хотела сузить вот эту тему. А что, вот какие решения мы можем доверять ребенку?
Ну вот я помню, например, отец и мать посадили меня и сказали: «Федя, а ты точно выдержишь и музыку, и художественную школу? Ты куда будешь ходить, туда или туда?» Я сказал: «Художественная школа». «Хорошо». И мы перестали заниматься музыкой. И я был абсолютно счастлив, я все забыл, и когда меня в семинарии поставили на клирос, я даже заново учил название нот. Вот так мне это, я помню это. Вот, но, потому что я рисовал каждый день, действительно, я бы это... Но если бы я сказал вот это, музыка, они бы сказали: «Ладно, пожалуйста».
А если ребенок, я думаю, что такая ситуация часто, говорит: «А я никуда не хочу». Вот ни музыку, ни в художку, ни в спорт.
Вы, поэтому вы оставьте как, меня, вы как, пожалуйста, вы как хороший продавец, вы ему говорите: «Ты выбрал какой платочек, зеленый или красный?» Понимаете, вот. Ему надо давать...
Каким будет твое свободное волевое решение?
Какой будет твой свободный положительный ответ?
Да-да-да.
Вот надо ему давать то, что он выдержит, и то, что его не разрушит. Понимаете, это... Ну вот так вот. А без этого нельзя. Потом еще что очень важно. Мы... Что такое вот эта волевая сфера человека? Да? Это умение понять, что вот это нужно делать, и умение себя заставить это сделать. Умение взять ответственность за какой-то, ну, кусок дел, не знаю, вот так скажем, да. Вот. Я для себя это называю служение вратаря, быть вратарем, да. То есть полузащитник может пропустить мяч, защитник может пропустить. Но если я пропускаю, то забивают гол. Да? Им гол не забивают, забивают мне. То есть ребенка надо научить быть последним отвечающим за что-то. Вот это такой механизм души, именно волевой, очень важный, который, если вы научите ребенка, он потом позволит ему стать там, командиром роты, там, капитаном корабля, там, настоятелем храма, там, еще кем-то. Здесь вопрос даже не в карьере, а вопрос в умении отвечать. Потому что, допустим, когда вы там, вам надо нанять на работу несколько человек, и назначить их старшего. Кого вы назначите старшим? Того, кто умеет отвечать. Того, кто является вратарем. Вот, и это очень важно. И здесь очень для меня вот, очень важен опыт моей мамы, которая нам с сестрой, сестра старше меня на полтора года, Анечка, она предложила в свое время, она посадила нас перед собой и сказала: ребята, я не могу одна тащить все хозяйство дома. Вот есть такие обязанности. Вот надо подметать коридор, надо подметать кухню, надо вносить мусор, надо убирать со стола, накрывать на стол, надо мыть посуду, надо ходить в булочную и в молочную. Давайте делите. Вот я взял все, чтобы только не мыть посуду. А молочную и посуду взяла Анюта.
А сколько у вас детей было в семье, отец Фёдор?
У нас было трое, но третий на 9 лет младше.
Ага.
Вот поэтому он в этом разделе, разделе не участвовал. Вот. И вы знаете, дальше что происходит? Мама сказала: хорошо. Она человек волевой, она педагог, преподаватель математики, такой, у нее такое структурированное мышление. Вот, и она не слезала с нас, пока мы не выполняли эти обязанности. То есть я мог не убрать стол, только если у меня температура, или я там приехал очень поздно откуда-то. Даже если лег спать, если чем-то занимаюсь, Федя, иди сюда. Тряпка, стол. И так должно происходить какое-то время, пока этот механизм во мне не включится. Понимаете, пока я сам не сообразуюсь так, что я не могу пройти. Вот я сейчас могу пройти мимо немытой посуды. Хотя я ее часто очень мою. А вот мимо неубранного стола я не могу пройти, мне плохо.
Импринтинг это называется.
Шестой десят. Как называется?
Импринтинг. Ну, детские какие-то, которые намертво впечатаны.
Ну, вот очень важно, причем как раз вот можно поставить перед собой ребенка и сказать: есть то-то, 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 что ты выбираешь. Пожалуйста, пусть это будет коридор. Оставить обувь в коридоре. Подмести, вынести мусор. Пожалуйста. Но вот этот ребенок делает это. Всегда вы его зовете, и только он это делает. Вы в него этот механизм закладываете, и ему намного легче жить потом, потому что он знает, что там, допустим, там девочка ваша знает, что она вышла замуж, значит, вечером, вот, если она не приготовит ужин, никто не приготовит. Да? Она его готовит. А если этого механизма нет, то ой, ужин, а где он? А нету, понимаете? Ну, я условно говорю, да? Ну, вот поэтому вот это очень важно, воспитание воли, помимо собственного письменного стола, помимо собственной кровати, за которую, конечно, каждый должен отвечать железно, еще должен быть кусочек общего пространства. Он может быть небольшой, поскольку там дети заняты. Вот. И если вы переделываете, то переделывайте так, чтобы дети не видели. Вот. Они знают, они за это отвечают.
Отец Фёдор, а вот вы начали разговор с того, что вы сказали, что ну, старшим детям меньше достается отца, потому что, как вы выразились, не сформировано родительское мастерство. Вот. Но, тем не менее, как бы этих отмыть или новых нарожать, да, приходится иметь с ними дальше дело. И, наверное, как-то свои ошибки, которые ты вот осознал в каком-то возрасте, ну, что делать? Ну, вот не было у тебя такого навыка. Вот когда не поздно их исправлять и как?
Вы знаете, отсутствие мастерства не в этом. Отсутствие мастерства в том, что вот мастерство родительское, я для себя так обозначаю, когда ты можешь добиться от ребенка того, что тебе надо, без наказания. То есть, когда в тебе появляется такая система отношений с ребенком, такая родительская власть, которую он совершенно спокойно слушается. Но это все равно не всегда. Вот. А со старшим этой власти еще нету. Мы примиряемся. Мы сами, все дети из не очень полных семей. Например, моя супруга, она вообще выросла без отца и без матери. Ее воспитывала бабушка и дядя. Вот. И вообще то, что называется поведенческими сценариями, неоткуда доставать. Понимаете? Вот мне есть, а ей нет. Причем я это очень четко ощутил, когда дело в том, что отец расстался с матерью, они расстались, к сожалению, между ними произошла вот эта катастрофа развода, когда мне было 12 лет. И когда мои старшие сыновья они перешагнули за этот период, я понял, что мне на автомате доставать нечего. Папа не жил с нами, когда мне было там 15-17. Папа не реагировал на мой переходный возраст, потому что мы встречались, мы друг друга любили. Он умер в 90-м году, мне его очень не хватает. Я продолжаю его любить, очень молиться за него все время. Вот, но вот достать, да, вот эти, так сказать, поведенческие сценарии мне неоткуда. А супруге моей вообще неоткуда достать ничего. Понимаете, вот. Ей в этом смысле значительно тяжелее. И я вот, может быть, последнее, что скажу, что очень важно, что она потрясающая мать, потрясающая. У нее каждый отслежен, каждый осмыслен, причем каждый отдельно, как будто он один. Вот так даже нам одна наша знакомая взрослая сказала, вот, как это у тебя так получается. Вот, потому что материнство, отцовство — это то, что вложено Богом в человеческую природу. И даже если у тебя не было отца, или у тебя там не воспитывала мать, или они были неправильные, или они там неправильно с тобой как-то общались, что очень часто сейчас, к сожалению. Если ты молишься, если ты относишься к этому как к служению, как к заданию Божию, в тебе это как трава через асфальт, все прорастет, у тебя все получится. Может быть, тебе будет не так легко, как другим, но все равно получится.
Это вот очень хорошая информация, потому что я думаю, что очень большой процент наших слушателей сейчас подумали, что вот действительно детство как бы, ну, не удалось.
Надо молиться.
Вот вы говорите, знаете, у вас программа знаний закончилась там в 12 лет.
Да.
А действительно, а как? Дальше-то как? А дальше самое интересное начинается после 12 лет.
Да, вы знаете, причем в многодетной семье это так. Один вышел из переходного возраста, другой в пике, третий входит. Остальные смотрят и говорят: папа, почему им можно так с вами разговаривать, а нам нельзя? А ты понимаешь, что когда человек в переходном возрасте, его нельзя за все ругать. Надо его наказывать только за самые невообразимые вещи. Еще за существенную часть надо отшучиваться, а еще какую-то часть надо делать вид, что ты уже слышал. Потому что если ты будешь его по старой привычке наказывать за все проколы серьезные, которые там были там, раз в неделю, два раза в неделю раньше, то теперь они там 20 раз за день. И он такого может наговорить, он сам пугается то, что он говорит. Но вот он с этой своей свободой, которую он осваивает, и которой он еще не умеет пользоваться, вот этой своей взрослостью нахлынувшей, вот, которую он пытается реализовать, он какие-то ужасные вещи может говорить. Причем ты его сажаешь перед собой, ты ему объясняешь все. Он все понимает, проходит два дня, все как будто стер эластиком.
Вы смотрите, родители часто сталкиваются с такой вещью, что нужно провести границу между какой-то своей любовью, лаской, снисхождением к ребенку и тем, что уже ему навредит. Ну, например, вот вы привели пример, что вам было поручено убирать со стола и протирать стол. Вот вы хоть даже спать, если легли, вас мама вызывала и говорила: вот тряпка. Я воображаю себя на месте вашей мамы. Понимаю, что, условно говоря, вот лег мой ребенок спать, и я понимаю, что, наверное, надо сейчас его вызвать, и вот, чтобы он протер стол, но во мне все сжимается. Ну что, я его сейчас будить буду? Ну ладно, я протру сам.
Я думаю, что она много раз протирала сама все-таки. Я думаю. Но у меня было такое ощущение, что за меня это никто не сделает, и это там года полтора, и потом это пошло само собой.
Незаменимости ощущения.
Ну, ответственности.
Ага, ага.
Незаменимости, ответственности. Да. Что я отвечаю, это мой кусок. Это
есть
мои ворота.
Проблема для родителя в том, что вот сейчас нужно в себе эту как бы жалость придавить немножко, приструнить, как-то пригасить, и все-таки скорее проявить в себе, ну, какую-то такую: нет, все-таки строгость, все-таки ты встань и протри стол, потому что. То есть вправе ли я, как родитель, себе сказать, что я сейчас вот сам себе отказываю в проявлении как бы любви к ребенку, как бы это ни слово паразита, потому что начал разобраться, любовь-то или не любовь, ради какого-то воспитания, ради принципа.
Понимаете, передача этого принципа, вот заведение механизма этого в ребенке, это и есть любовь. Ведь, а как он будет жить, если он ничего не может? Понимаете, вот опять я приведу вам пример. Он пришел устраиваться на работу. Он поработал там полтора месяца. Его увольняют. Потому что ему что-то поручили, на него надеются. Привези туда вот эти мешки цемента. А он вот... А я не привез. А почему? Ну, остановился. Знаете, такая осень прекрасная, золотая. Все-таки вот я художник в душе. Правда красиво? Вот. Ну, образно говоря, да? Поэтому тут надо понять, любовь, она в чем? Понимаете, вот у нас ведь есть великий педагог с большой буквы Иисус Христос. Как он общался с апостолами? Он с ним был очень строг, достаточно строг. Да, он там Петру говорит: «Отойди от меня, сатана». Он ни одному фарисею такого не сказал. Вот потому что ты думаешь, не что божеское, что человеческое. Когда надо было, он был очень с ними строг. Он ни в чем не потакал их страстям. Вот. И при этом, конечно, они были купались просто в его любви. Конечно, потому что это Сын Божий, который был все время рядом. И этот опыт, именно этот опыт они понесли. Вот вы, если почитать послание апостола Иоанна Богослова, например, да, Петра, то они все время несут этот опыт. Вот Петр, сейчас не помню, в каком послании своем, он говорит, что «пока я жив, я не устану вам напоминать о том, что я видел на Фаворе». Вот этот отрывок читается на Преображении. Вот «я видел такое, я видел Бога рядом». Он считает, что этого достаточно. И вы для того, чтобы быть достойны своего звания, вспоминайте об этом все время. Вот как это, вот этот свет. Вот этот опыт они и передавали. И я бы немножко по-другому ваш вопрос развернул. Бывают, конечно, что такие вещи, что надо ребенка нагрузить так, чтобы он мог это выдержать. Понимаете, вот это очень важная святоотеческая мысль. Она встречается, допустим, в «Арсенуфе Иоанна». Это вот такие вопросы-ответы. Знаменитая книга VI века. Одна из настольных книг монашества. Но мы знаем, что отдельного христианства нет монашеского. А принципы везде одни, есть практика разная. И вот там есть такое наставление игуменам. Оно многократно встречается там в разных формах. Суть этой мысли такая, что когда ты человека ругаешь за какой-то проступок или возлагаешь на него какое-то пятимя наказание, ты смотри внимательно, сможет он это понести или нет. Один сможет, другой не сможет. Нельзя давать больше, чем он сможет понести, потому что он упадет. Потому что он впадет в уныние. Вот, ребенок, даже когда его что-то лишают, когда его наказывают, он должен чувствовать, что его любят. Вот это очень важно. Поэтому, допустим, одного человека можно прилюдно отчитать. Он уже настолько возрос в смирении, что он это услышит. А второго можно только наедине. Потому что если его отчитать при людях, его тщеславие пока этого не выдержит. И дети, они же тоже все разные. Один обидчивый, другой нет. Вот они все из одного теста, исходные все одни и те же, а все разные, понимаете? И то, что для одного просто, для другого очень тяжело. Поэтому здесь конечно, очень важно, чтобы ребенок чувствовал вот эту любовь, потому что если его перегружать все время наказаниями, отчитываниями, понимаете, а где эта любовь?
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, отец 8 детей, в студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».